Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Добрый вечер, уважаемые телеслушатели. Ну вот так получилось, что сегодня мне придется выступать в двух ролях одновременно. Ну как, в какой-то степени корректный аналитик, ну и заодно в качестве ведущего. Так что, по традиции, здравствуйте, Андрей Дмитриевич, да?
Только я представлю, все-таки не все, наверное, кто присоединились к эфиру, помнят, что это Борис Подопригора, эксперт Государственной Думы, вот, полковник запаса, а я, да, Андрей Константинов, с удовольствием проведу с Борисом, своим старым другом, этот час.
Ну, я думаю, прежде чем поздравлять наших зрителей и слушателей с наступающим Новым годом, мы, так сказать, определимся, о чем пойдет речь. Ну, изначально мы с тобой, Андрей, решили, что нужно как-то подвести итоги года, поговорить о том, что пока вот по состоянию на 28-е, 29-е, точнее говоря, уже декабря, вошло в нашу память. И если, Андрей, ты не возражаешь, я бы, пожалуй, начал с главного, что, с моей точки зрения, ну, в какой-то степени задаст, так сказать, планку нашей, надеюсь, интеллектуальной и интересующей наших зрителей, слушателей беседы. Андрей, вот абсолютное большинство западных аналитиков считает так. Этот год был своего рода, имел своего рода такое лакмусовое значение относительно будущего миропорядка. То есть говорят так, что мы все привыкли к противостоянию, ну, в начале коммунизма и западного мира. Затем был период такой неопределенности. Сейчас вопрос стоит так. Придет ли в глобальную политику постмодерн или не придет? То есть вот будет ли ткань международных отношений сопряжена, основана на нерациональном?
Я не знаю, как насчет нерациональным или рациональным, потому что все это такие глубокие умствования. Я думаю, что если мы говорим... Я думаю, что нам надо пробежаться просто вот по итогам, по такому спектру, да, так сказать, международные отношения, там, внутренняя политика, сфера культуры, значит, спорт, ну, все составляющие нашей жизни, где что запомнилось. Я согласен, что интереснее начать именно с сектора вот этого международного, потому что много было событий, и если суммировать ощущения, которые случались за этот год, я бы сказал так, этот год, он действительно необычный. Как мне кажется, этот год знаменовал собой реальный конец однополярного мира. То есть вот мир ушел от однополярности почти явственно, но не пришел к многополярности. То есть он, скажем так, ситуация, когда Америка абсолютно была уверена в том, что она единственный полюс силы и делает просто, что хочет, и получает от этого исключительно удовольствие, и даже не расстраивается, когда что-то не получается, да, значит, вот то время закончилось по целому ряду причин, по целому ряду признаков и так далее. Но это не означает, что вот уже состоялся этот многополярный мир, устойчивый, равновесный какой-то. Просто в Америка и помогающий, так сказать, ей царить такой коллективный Запад, они начали испытывать раздражение, да, так сказать, начали испытывать серьезное
раздражение
такое...
Раздражение чем? Вот как ты понимаешь?
Они не хотят утрачивать то, чего никто не хочет утрачивать, а именно монополию на некое присматривание, да, за миром, если хочешь.
Благоприятствование, да? А вот были бы среди вот наших собеседников западные политологи, западные теоретики, они бы сказали так, что все-таки существо конфликта, по крайней мере, по состоянию на конец 17-го года, состоит в том, что существуют силы, ориентированные на, так сказать, национальное преуспеяние, да, и существуют силы, которые обращены вот каким-то глобальным ценностям.
Ну, это одно не меняет другого. Дело в том, что абсолютно я согласен, да, значит, они считают на Западе, что те, кто за прогресс, те, кто за развитие, те, кто вообще люди вот будущего, да, те, кто не какие-то замшелые консерваторы, которые хотят, значит, сохранить то, что уже давно отмерло, они не должны цепляться за так называемые национальные интересы, национальные ценности и так далее, что действительно мир движется к глобализации, что все друг с другом будут перемешиваться не только в плане мешания крови, да, там, смешанные браки и так далее, и что это хорошо, вот, а также будут перемешиваться культуры, да, значит, они все будут в едином плавильном котле, значит, спаиваться во что-то совершенно новое, не нужно держаться за христианские ценности, не нужно держаться за какие-то вот национальные традиции, да, все это чушь собачья и бред. И в этом смысле такой же бред, вот национальные интересы, так как их видит, допустим, там российский лидер. Ну, или вот частично смотри, китайский лидер, допустим.
Ну вот смотри, все-таки принято считать, что вот центр глобализма это Соединенные Штаты. Это Америка в более таком, может быть, широком понимании.
Ну, конечно.
Но ближайший партнер Америки – это Великобритания.
Тоже
не секрет. А как мы с тобой оценим последствия Брексита? Что, разве это действо, направленное на утверждение глобалистских начал? А, по-моему, скорее на спасение того, что остается от старушки Британии.
А мне кажется, что здесь есть и одно, и другое, скажем так. Дело в том, что Великобритания далеко не против того, чтобы какие-то глобалистские процессы шли в Европе, но немножко без нее. Она не хочет просто, так сказать, слишком, чтобы болезненно, ну, это все.
Я знаю, что такое счастье, только этого счастья мне не нужно. Да?
Ну, только я как старший по бараку присмотрю, чтобы сначала это счастье испытали вы. Знаете, все лучшее детям. Да, значит, вот сначала уж вы поешьте, да, а потом я, как мамочка, так сказать, тоже присоединюсь к вашей большой радости. Кроме того, ведь вот эти младоглобалистские процессы, которые шуруют по всей Европе, они еще исполняются достаточно, так сказать, зверски, так сказать. То есть вот эти брюссельские бюрократы, которые там сидят, они очень большевиков напоминают такого первого периода. Мы строим новый мир, так сказать, лес рубят, летят щепки, так сказать, что нам до стонов какого-нибудь польского фермера или французского фермера. Всегда, когда новый мир рождается, он рождается в неких неудобствах, так сказать, иногда даже в муках, иногда в крови, у нас крови немного, поэтому вы нам еще все потом спасибо скажете. Да? Но к этому, во-первых, не все готовы, это действительно не сильно комфортно, да, и это первое. А второе, Англия, Великобритания, ну, как сказать, она все-таки тоже себя привыкла высоко нести, уважать. И это не единственный случай, когда, скажем, не совсем так поступает Великобритания, как хотел бы там ее старший брат заокеанский. А голосование, извините, по поводу признания Иерусалима столицей израильского государства.
Я думаю, мы дойдем до этого. Потому что как раз вот пример с Ближним Востоком меня вызывает сомнения относительно того, что победит какая-то из двух названных тенденций, потому что тут скорее можно ожидать чего-то абсолютно неожиданного. Ну и потом, я сознательно начал разговор с того, что мне до конца непонятно. И пока я остановлюсь на такой гипотезе. В принципе, ничто в этом мире не поменялось, просто, ну, чуть-чуть видоизменили терминологию. То есть, в принципе, как был один из центров, так сказать, политического мироздания, политического мира, вот такой коллективный западный круг во главе с Соединенными Штатами. Так это все и остается. Просто, ну вот решили чуть-чуть
что-то. Мне просто кажется, что этот центр силы, так сказать, как ты его называешь, или просто центр западный, он стал себя чувствовать менее уверенно за счет и вызовов, которые по планете идут, за счет того, что, конечно, резко усилился, так сказать, резко, действительно, на международной арене усилилась Россия, и сильно возросло влияние Китая, поэтому...
Да, вот, Андрей, вот мне кажется, что ты вовремя вспомнил Китай, потому что если бы меня спросили, а куда деть Китай и ту же самую Японию, вот к чему они ближе, так сказать, к националистам мы ставим в кавычки это слово, или глобалистам, я не знаю.
Ну, Япония, она себя ведет очень интересно. Она ведет себя с точки зрения своего положения вот в международных делах как вернейший союзник в Соединенных Штатах, но внутри вот себя, да, о каком там глобализме может идти речь, так сказать, если это ультранационалистическая страна, где до сих пор стать гражданином Японии, не японцу, это вообще, ну, малореальные какие-то вещи, да, там, не через брак, не через что. Если там потомки корейцев, тех вот пленных, которые со времен Второй мировой войны, они не могут решить, так сказать, проблемы своего гражданства, при том, что они выглядят, как японцы говорят на японском без акцента и так далее, все равно они никто. Да, и о чем мы говорим? Это как-то политика, даже не политика, а такая глубочайшая традиция такого вот моноэтнического какого-то существования внутри вот себя. Но она как-то плохо коррелируется, по-моему, с идеями глобализма.
Понимаешь, как-то мне не хочется сразу переходить к оценке вот наших действий, наших решений, но... Тем не менее, все-таки придется, потому что нас видят как, ну, вот один из, по крайней мере, ну, вот таких, ну, центров, не центров, такого оголтелого национализма, который препятствует такому естественному ходу вещей. Я совсем не хочу разговор сводить к такой, ну, несколько упрощенной формуле «мы правы», а они «нет». Я просто предлагаю, да, просто поразмыслить, действительно ли мы явились свидетелями вот такого, если хочешь, идеологического переформатирования карты мира. Вот, глобалисты и националисты.
А тут не совсем, вот я не совсем согласен с твоей терминологией, да?
Это не моя терминология.
Да, я понимаю, с той, которую ты приводишь, так сказать, да. И, значит, получается, что ты как бы вбрасываешь эту карту. Какая была, так сказать, история, да, значит, у ситуации вот нынешней там, по там, Евросоюзу? Они сказали, мы западные страны, цивилизованные, культурные и так далее, мы хотим жить одной семьей. Просто вот объединимся в одну семью, станем сильнее, так сказать, и вот мы знаем, куда идти, да, постепенно сотрутся границы, там, неважно будет кто, мы все европейцы, да, вот семья народов и так далее. А Россия, значит, типа стала на особицу, а Россию никто не звал в эту семью. Там проблема заключалась в том, что нас изначально в эту семью никто не звал, нам были не рады. Все эти вот годы, которые, вот, простите, с 91-го года, сначала делали какие-то хорошие мины при плохой игре, вам тут надо немножко еще вот прибраться у себя в доме, и тогда, конечно, мы обязательно. А потом стало ясно, что все это, ну, сказки такие, да, совершенно Россию никто не звал. Если тебя не приглашают вот в чужой дом жить вместе, да, ну, надо делать тогда какой-то свой. Обустраивать его, а как только твой дом начинает как-то подниматься и обретать какие-то контуры, в том доме начинают кричать, что вы вот строите не так, не по тем лекалам, не на ту сторону света обращены окна, и вообще вы для нас представляете угрозу самим фактом своего ядерного существования.
Андрей, что меня беспокоит, что вот все-таки мы никуда не денемся без вот такой идеологической, что ли, составляющей. И сами обвинения нас в том, что мы препятствуем естественному ходу вещей, глобалистскому ходу вещей.
Мы препятствуем
своим... делает нас счастливее.
Нет, дело в том, что если мы препятствуем самим фактам своего существования, извините, может быть, мы и препятствуем, но за свое существование мы будем бороться, потому что вам, наверное, было бы легче, чтобы нас не было, но как-то нас это не очень устраивает, да? Поэтому, что значит, мы препятствуем естественному ходу вещей? Мы, между прочим, Боря, по моему ощущению, так сказать, по ощущению многих людей, с которыми я говорил, никогда не устраивали проблему из того, что они там исповедуют. Вот вы хотите жить так, и у вас такие взгляды на жизнь, на мир, на то, что вам нужно брать разрешение на секс, так сказать, теперь, понимаете, скоро будет всем, да, там, возможно, письменно договариваться, еще черти знает, как там у вас устроено, совсем не так, как у нас, да. Странно, непонятно, но это ваше дело, так сказать, вы хотите так жить, наверное, так сказать, вы имеете право на это. А вот когда мы начинаем, так сказать, жить несколько странно для них, да, так сказать, вот не так, как они живут, то это, конечно, международное преступление. Получается, мы-то их выбор уважаем, да, в том, уважаем не в том смысле, что хотим последовать за ним, да, а говорим, ну, это ваше дело, да, так сказать, не понимаем, не разделяем, но вы имеете право. А они нам говорят, не понимаем, не разделяем, и права вы на это не имеете. Вот и вот в чем разница, так сказать, понимаете?
Ну, в какой-то степени я с тобой согласен изначально, просто я вот эту тему вынес, потому что она все-таки сколько-нибудь новая и одновременно острая в тех политических дискуссиях, в которых, по крайней мере, мы в той или иной степени участвуем. Другое дело, что вторым фактором, проявившим себя в течение вот уходящего года, стала изоляция России. Вот даже количество международных мероприятий, куда нас обычно приглашали, очень здорово сократилось. То есть...
Но это, кажется, мне все-таки не в этом году началось, не в уходящем году. Это развивалось на протяжении всех последних трех лет.
Да, кстати говоря, вот статистика, вот, к которой я обращаюсь, она ведется с 2007 года. Почему с 2007 года? Мюнхенская речь.
Мюнхенская речь, конечно.
Да, то есть, действительно, количество вот тех гостиных, где мы можем что-то сказать в свою пользу, резко сокращается. То есть можно сейчас
она
говорить...
не сокращается, ее сокращают,
да.
Ее намеренно сокращают. Но, понимаешь, я могу на эту тему только одно сказать. Если в каких-то диспутах, на каких-то конференциях, да, не желают слышать точку зрения, резко отличающуюся от того, которую вот там вот уважаемые хозяева излагают, да, то... ценность таковых, значит, посиделок, да, она мне представляется сомнительной. Потому что я лично всегда хочу слышать ту точку зрения, которая не нравится мне. Я с большим интересом ее воспринимаю. Потому что мне становится интересно. Я начинаю взвешивать какие-то свои контраргументы и так далее. А здесь, когда по ситуации вы не правы, мы не хотим вас слушать, и поскольку ваша точка зрения нам глубоко неприятна, мы накажем вас тем, что, значит, не дадим вам возможность высказывать ее. Обалдеть!
Андрей,
молодцы!
Я не претендую на роль там адвоката дьявола, я просто вот излагаю те соображения, те сомнения, с которыми столкнулся, я говорю в данном случае о сомнениях, сам. Потому что здесь вот... сразу же вопрос, а как в этой ситуации вести себя нам? Вот ты можешь себе представить, ты попал в компанию, где говорят на том языке, который тебе не знаком. Я говорю в данном случае о глобализации. И одновременно нам говорят, раз вы не владеете этим языком, то лучше уйдите, не мешайте.
Ну, я не считаю, что нужно обязательно лезть за стол на тот день рождения, куда тебя не приглашают. Я не вижу в этом какой-то трагедии, так сказать. Мы были в изоляции достаточно долгое время, я имею в виду, наша страна уже попадала в такие ситуации. Значит, потом они менялись по-разному, разную цену за это платили. Я такой пример приведу, любопытный. У нас вот есть Сережа Балуев, который главный редактор журнала «Город 812». Сергей очень талантливый журналист. Мы знакомы с 91-го года, когда еще оба работали в газете «Смена». Надо сказать, что Сергей человек очень либеральный. Вот либеральный не в плане политиканства какого-то, а вот по внутреннему своему устройству, по взгляду, да, так сказать, он из того поколения «Смены», которое вот было очень так восторженно встречали 91-й год.
Он сын известного литератора Германа Балуева.
Совершенно верно, да, Сергей Германович.
Известное имя, да.
И вот в этом уходящем году была возможность поехать пообщаться, значит, в Польшу через линию, по линии Союза журналистов, достаточно такому большому, большой группе питерских журналистов. Я поначалу собирался поехать тоже, а потом я что-то как-то... Что-то я подумал о том, что тяжелый останется осадок. А я к Польше очень хорошо отношусь. Мне нравится, так сказать, эта страна. Я два раза... Я очень редко куда ездил не по каким-то делам. Не по командировочным и так далее. А вот есть город Краков, да, в Польше, куда я дважды просто приезжал, что называется, на выходные, почитать книжку, побродить в одиночестве по Вавельскому замку, посмотреть на то, как лебеди, так сказать, плавают по Висле, так сказать. И, ну, вот меня это все очень трогало, да. И вот Катерина наша пришла.
Да.
Да, между прочим, такая.
Вот.
Специально для тебя, Борис, Катерина, да, на этот свой выход надела короткий рукав.
Ну, да. Спасибо. Спасибо.
С наступающим, Катюша.
Да,
да, и вот я не поехал. Я подумал, что там будет как-то плохо. Потому что я видел, да, вот я слушал по радио, как и что поляки говорили. Я видел, что они делают, да, в течение этого года, в том числе с нашими мемориалами. Я слышал их формулировки о том, как мы их не освобождали, да, а меняли одну оккупацию на другую, и это говорилось на полном серьезе, да, то есть вот, ну, вообще, вот вы русские пришли и так далее. Не было ни польских коммунистов, понимаете, ни распространения левых идей коммунистических во всей Европе, да, когда, простите, Франция чуть не стала коммунистической и Италией. Ничего этого не было. Просто вот русские пришли, захватили, оккупировали, Сталин, так сказать, репрессии, а бедные поляки страдали. И когда уехали ребята туда все, я еще думаю, что-то я как-то вот сдурковал. Надо было поехать, посмотреть своими глазами. Потом Сергей возвращается. Я говорю, ну как? Ну, думаю, ему-то легче было, а там же высказываются в основном вот с баррикад эти либеральные какие-то идеи. А он говорит, ужасное, говорит, совершенно впечатление, потому что, ну, просто получается, что вообще вот не о чем говорить. Просто не о чем говорить. Притом это же не сталевары встречаются, да, какие-то там, не крестьяне, у которых, ну, какие-то там промытые телевизором две извилины, так сказать, и разговаривают лозунгами. Нет, это, ну, журналисты с одной стороны, журналисты с другой стороны. Причем там сказать, что Сережа абсолютно разделяет все вот наши какие-то позиции, да, по там той же международной тематике, ну, нельзя, да, он действительно очень такой вот либеральный имеет взгляд. И то плевался, да, значит, просто вот реально плевался, как верблюд, и говорил, что вот здесь это невозможно.
Да, фактор иностранного языка.
Нет, это никакой не фактор иностранного языка. Просто у людей, значит, совершенно другой взгляд на, так сказать, одно и то же там событие в истории. Они говорят, а мы не должны вам говорить спасибо за то, что вы прогнали немцев, потому что вы, так сказать, сели на их трон, стул и так далее. И никакие аргументы касаемо того, что, простите, но вас никто не притеснял по национальному признаку, да? У вас была своя полиция, своя армия, свои, ну, вот, как бы, вы чего, одурели, что ли, вообще? Какая оккупация, про что вы говорите-то? Нет, все, значит, вы негодяи.
Ну вот, Андрей, ты подводишь к мысли, что мы должны выбирать, ну, вот какую-то такую идейную парадигму, одну из трех, по крайней мере, либо не обращать внимания.
Я считаю, что мы должны, да, меньше расстраиваться, что нас не приглашают на этот, значит, Вселенский день рождения. Ну, вот иногда надо иметь какую-то еще такую гордость и мужество, да, значит, это спокойно переносить. Ах ты, боже мой, всех позвали в шикарный Будабар, понимаешь, а тебя там не позвали смотреть, как девки в мини-юбках прыгают по столу. Да ничего, переживем мы это в конце концов-то. Ну, люди вон там развиваются, у них империя добра, молодцы. Аплодируем.
Хорошо, Андрей, ну, второй вариант, это противопоставлять вот этому глобалистскому началу что-то свое. И, кстати, что? И вот сразу договорюсь. Третье. Ну, с чем-то соглашаться. Что-то отстаивать свое. Во всяком случае, находить вариант... ну, я не хочу произносить слово «компромисс», потому что сразу здесь возникнут дополнительные вопросы. Скажу иначе. Вариант того существования или сосуществования, который позволил бы нам обеспечить в этих условиях, ну, максимальные, я не знаю, там, максимальные возможности, максимальные преимущества. Вот три варианта, я еще раз хочу повторить. Не обращать внимания, у нас свой путь, все. Второй вариант, нет, мы уверены в том, что мы правы. Поэтому вот вам, пожалуйста, что мы предлагаем. Третье – это, вот, так сказать, мирное сосуществование в новых глобальных условиях.
Ну, у нас есть проблема определенная. Нельзя. Мы правы в чем? Правы в отрицании их? Ну, тогда надо действительно, так сказать, выдвигать какую-то свою альтернативную модель, что ли. Да? С этим у нас проблемы, потому что у нас не получается... нормально сформулировать ту самую пресловутую национальную идею, да, значит, если мы зовем, кроме самих себя, кого-то еще за собой на этом пути, мы должны объяснить, собственно, куда мы идем. Да и собственному народу неплохо было бы, потому что нельзя играть только вот, что мы не будем так, как они. Потому что так, как они не делать, можно по-разному, там, в многочисленных, так сказать, вариациях. Каких именно, да? Я говорил уже, что с национальной идеей проблемы очень большие, и, как мне кажется, они упираются не в невозможность формулирования каких-то составляющих, а в такую, если хочешь, трусость властей по поводу... возможного высказывания каких-то вариантов. Я почему убежден в том, что это вот в трусость упирается? Что-то мне подсказывает, что обсуждение новой нашей национальной идеи, оно невозможно, например, без какого-то внятного осмысления, например, той же Великой Русской Революции, да, значит, смысла, значения,
да,
и
итогов. Да, мы с тобой об этом говорили, но это, как тебе сказать, уже... Мы отметили столетие,
нет, многое
уже по этому поводу было сказано, в том числе тобой в этой студии.
Нет, а многое не сказано. Дело в том, что, так сказать, мы сейчас говорим не обо мне, а о власти нашей, да, которая продемонстрировала глубокий страх перед серьезным разговором в год столетия об этой самой революции, да, вот такого серьезного разговора, да, и какого-то его... вот художественного осмысления, творческого осмысления. Ну, извини, я ждал в этот год, что будет, ну, что-то такое значительное, да, то есть, что будут серьезнейшие дискуссии, серьезнейшие, так сказать, фильмы, сериалы, я не знаю, спектакли. Бог его знает что, потому что это 100 лет со дня, ну, вообще не со дня, это не за один день все развивалось, но вот событие, которое изменило мир. Очень сильно изменило мир. А вышел пшик вместо бублика, потому что, собственно говоря, два сериала на канале «Россия» и на канале, значит, первом, один про Троцкого, другой про Парвуса, и весьма такая занятная экранизация «Мертвых душ» на канале НТВ. И все.
Ну, Андрей, я понимаю, что тебе эта тема просто вот ближе как литератор.
Я не к этой теме.
Я считаю, что это просто производное.
Нет, это не производное. Это показатель того, что власть испугалась серьезного разговора по этому поводу. Ровно так же, как власть, как мне кажется, побаивается серьезного разговора о национальной идее. Или о маршруте следования, если хочешь. Мы с тобой обсуждали эту ситуацию, допустим, в наших дискуссиях об Украине, да? Когда у нас там молотят, значит, по федеральным каналам эти ток-шоу про то, какие козлы на Украине сейчас. Но как только возникает вопрос, а что мы можем предложить, да, так сказать, позитивного по этому поводу? И все как-то так, да, и пошли, так сказать.
Ну вот, Андрей, обострю несколько наш разговор. Вот ты сам упомянул об Украине. Я бы, конечно, предпочел немножечко попозже ее вспомнить. Но,
но нам надо,
знаешь,
просто,
что получается?
Просто кроме международных вопросов, нам бы сегодня еще и остальные тоже
хорошо
обсудить, а полчаса-то
что
мы уже
что получается с Украиной? Вот ты привел пример с Польшей. Вот уверяю тебя, на Украине то же самое.
То есть, на Украине еще хуже.
Самые спокойные комментарии звучат приблизительно так. Мы начали с чистого листа. Поэтому что там было раньше? Да, вы всегда препятствовали нашему национальному возрождению. Ну, давайте сейчас об этом говорить не будем. Мы начали с чистого листа. Вот мы ориентируемся на Соединенные Штаты. Наконец-то американцы оценили здравомыслие украинского народа и так далее. Мы главный союзник, по крайней мере, в Восточной Европе. Вот это самое спокойное позиции украинских собеседников наших. Что вы этому противопоставите? Так, вы знаете, как-то у нас, наверное, все равно общие границы, там, кто бы куда ни смотрел, все равно вот от нее никуда не деться. Но вот видите, вам тоже нечего нам сказать. Значит, вы тоже хотите встроиться вот в эту глобальную, так сказать, систему, забраться на эту глобальную елку, но просто в отличие от нас, украинцев, их логика. У вас недостаточно там волевых, так сказать, ресурсов. Просто нечего вам предложить. Мы предложили вот свой, так сказать, светлый разум. Я, ей-богу, не утрируя, воспроизвожу типичный разговор не с теми ребятишками, которые посещают ток-шоу. Я вообще считаю, что это уже запредельно. Мне кажется, что с этим нужно надо что-то уже делать. Я говорю как раз о людях, которые сколько-нибудь претендуют на здравомыслие. Вот отсюда у меня вопрос. А действительно, вот частный в данном случае случай, прошу прощения за тавтологию, Россия-Украина. А что действительно мы можем предложить Киеву?
На сегодняшний день, значит, наша политика в отношении Украины, украинского кризиса, так сказать, всего остального, она, я не знаю, сформулирована или нет, есть красивые общие слова, что нужно, чтобы за все хорошее против всего плохого, Минский процесс, приверженность, значит, минским постулатам, идеалам и так далее, но это просто на самом деле сотрясание воздуха.
Да, более того, украинцы, я имею в виду, конечно, сказать, властные структуры говорят теперь уже, ну, вот где-то, наверное, с начала осени, абсолютно определенно. Минский процесс – это наша дань международному праву. В практическом смысле, ну...
Дело в том, что этот год, он еще ознаменовался таким, я бы сказал, глобальным сбрасыванием масок. Все перестали, как сказать, делать приличное лицо. И стали чаще называть вещи так, как они есть. А что мы действительно можем пригласить? У нас же по Донбассу, да, там такая зависшая ситуация, там несчастные люди, которые уже иногда так смотрят, так сказать, на нас, в сторону России, и говорят, либо вы нас возьмите к себе, либо отпустите с Богом, да, так сказать, уже, потому что, ну, мы вот так вот в этом подвешенном состоянии, ни там, ни сям, так сказать, и всюду изгои, и никуда не поехать, и какие-то у нас паспорта, значит, свои непонятно какие, но так же жить невозможно. Вы как-то определитесь. А мы так все так это бровями шевелим и говорим, ну, надо понимать, что ситуация сложная, что она такая вот, да, вот не можем мы пойти на такие шаги, как пошли, так сказать, в Крыму. А на Донбассе говорят, а мы хуже, да, мы как люди хуже. А почему вот с нами-то так вот? Ну, у нас же вот эта жизнь, она одна, и уже вот в этой жизни, так сказать, прошло 3 года.
Понимаешь, Андрей, вот опять-таки ты можешь предложить какой-то, так сказать, вариант. Я выступлю в роли критика или наоборот. Ну, тогда будет, по крайней мере, предмет обсуждения или отвержения, там, как хочешь. Вот меня беспокоит то, что за, ну, по большому счету, там, 3,5 года у нас так и не выработался концептуальный взгляд на вещи. Я сознательно произношу слово «концептуальный», чтобы было понятно, речь идет не о том, чтобы отбить очередную атаку там или организовать там Дебальцево. Не об этом идет речь. Просто «а что дальше?». Тем более, что наши партнеры в целом отказываются вообще вести разговор о будущем. Ну, если не считать там каких-то угроз, проклятий и так далее.
Ты под партнерами кого имеешь?
Я имею в виду украинских собеседников, которых становится все меньше и меньше. Это общая тенденция. И некоторые мои собеседники из федеральных, так сказать, ведомств это подтверждают. Знаете, что российское посольство в Киеве практически, так сказать, изолировано. Практически никаких контактов нет. Так что все контакты относительно
Я тебе больше скажу.
Есть такой... Идут через Суркова и Волкова.
Погоди, пожалуйста. Я тебе больше скажу. Да, вот, ситуация дошла до такого маразма, который, с моей точки зрения... Раньше было не то, что невозможно, невозможно было подумать о том, что такое вообще может быть. Это вообще как какой-то Оруэлл. У меня Игорь Шушарин, да, который у нас работает в агентстве, он не так давно встречался с одним человеком, который с Украины, значит, приезжал там. Хотел подарить нашу с тобой книгу, если кто меня слышит. А тут говорит, слушай, я говорит, очень благодарен, спасибо, только я не возьму. А почему? А у меня могут быть проблемы. Ну, проблемы на при пересечении границы или потом... Ну, ты зачем это привез? Тем более то, что там якобы там прославляет Советский Союз. И все такое прочее. Не взял. Вот. А это не все. Зато другой украинский товарищ, да, так сказать, которого я всегда очень любил, с которым я знаком, которого я приглашал сюда. Мы вынашивали планы когда-то сделать совместное такое, значит, произведение по гражданской войне. Это Андрей Валентинов. Угу. Достаточно известный украинский писатель, да, который пишет при этом на русском языке. Да. Вот он свои последние книги на русском языке изданные. Там надпись такая: «Запрещено к продаже на территории России». О как! То есть я к чему говорю, да, так сказать, это не то, что бред, да, так сказать. Ты пишешь, то есть запрещено к продаже на родине того языка, который, на котором ты пишешь и думаешь.
Да? Вот, Андрюш, как хочешь, так и отнесись. Как к событию со знаком плюс или событию со знаком минус. Ты сам упомянул нашу с тобой книгу, и вот как-то, мне кажется, органично продолжить разговор вокруг нее. У нас с тобой в этой книжке был далеко не, так сказать, такой фрагментарный персонаж, который нашел себя на территории Украины. Он, ну, просто он сам из Запорожья. Вот. Я скажу, что пока мы с тобой занимались сюжетом, он достаточно бодро откликался, там, дельные советы давал. Затем через какое-то время он пропадает. И вдруг он появляется на территории России. Хотя, в общем-то, его сложно назвать было и, соответственно, националистом, и вот таким русофилом. Сам выходит, говорит, слушай, я все-таки вернулся. В настоящее время проживаю в Краснодарском крае. Так что тебя сподвигло? Говорит, слушай, вот как-то не знал, куда себя деть, но вот сын уехал во Францию. Я остался один с ним, как-то вот мне не по пути, там есть свои семейные дела. Я не вернулся, а приехал, в общем-то, в новую для себя страну, где формально никогда не жил. Как так у него получилось, что он больше на Украине даже проходил службу. Он офицер советской армии. Так что, вот что это за формула такая? Что это вообще за картинка? Из Украины. Запорожец. Отправляет сына во Францию. Ну, естественно, уже в возрасте человек, я имею в виду, он сам. Ну, и сын, конечно, не молодой человек. А сам уезжает в Россию. То есть вот для меня это некий такой сегодняшний, очень спорный, чем-то трагичный образ Украины. Еще раз говорю, я не хотел бы вот сводить разговор к такому, ну, достаточно простому варианту. Они не правы, а мы правы. Все много сложнее. Но что касается Украины...
Нет, все всегда очень
вот
сложно, но...
здесь...
Все всегда очень сложно, но однажды все равно надо... При всей сложности совокупных факторов однажды надо принимать какие-то решения. А не сидеть кулем, так сказать, рассуждая о сложности мира. Потому что так можно дорассуждаться. Мы и до этого, так сказать, не хотели ничего делать. Все говорили, говорили, так сказать, там... Потом вон пришли к чему пришли, так сказать, и так далее. Я просто считаю, что нужно признавать какие-то, в том числе, неприятные вещи. Это враждебное государство, которое вряд ли в ближайшей перспективе станет иным. Исходя из этого, надо и строить отношения.
Ну,
и
многие
все эти разговоры про братский народ и так далее. Я все славянские народы братские.
Новороссия, да? Ты это имеешь в виду? Он пользуется определенной поддержкой, в том числе и на самой Украине. Ты считаешь, что это реальная перспектива?
Нет, я не считаю, что это реальная перспектива, что это была наспех выдуманная какая-то вещь, так сказать. Я считаю, что нужно либо, значит, активно заниматься вопросами внутри самой Украины, вот просто активно заниматься.
Я думаю, что доступа сегодня у нас нет.
А если у нас нет доступа, хотя это странно, потому что, в общем-то, можно было ранее как-то озаботиться.
Да, но об этом мы с тобой говорили. То есть получается в данном случае вот такая даже не патовая ситуация, а ситуация вот Цуцванга, да? То есть, что
нет,
бы мы
я не считаю так. Я считаю, что, так сказать, надо достаточно жестко, так сказать, ввести в ответ, значит, к этой стране, так сказать, вот они по отношению к нам так, и мы должны, так сказать, еще жестче. Вот и все.
Я не знаю, во всяком случае...
Потому что у нас такая позиция сейчас немножко... Ну да, вы, конечно, не правы, вы тут нас постоянно обливаете грязью, где вы можете там еще что-то. Но мы будем снисходительно, мы будем так с пониманием, как более взрослые, вот так вот относиться, так сказать, к вам, и мы не будем первые, так сказать, бить наотмашь там и так далее. Ну, хорошо, так сказать. Я не понимаю такой позиции.
Я могу просто...
Ее, как сказать, это яйцо не высидишь. Дело в том, что, еще раз говорю, дальше будет только хуже. Вот когда ты ничего не делаешь, вот вообще ничего не делаешь, и думаешь, что, как это, во мне проснулась нерешительность, это у меня от дяди. Когда на его глазах душили его жену, он стоял у изголовья и говорил, потерпи, авось обойдется. Понимаете, в обыкновенном чуде, да? Это нельзя так, да, так сказать, ничего не обойдется, только задушат и все. Поэтому, если Россия будет абсолютно безинициативна в этом смысле, не будет вести наступательную какую-то там политику, ничего не будет, так сказать. Будет, я могу сказать, что вот люди, которые сейчас живут на Донбассе, изначально очень расположенные в сторону России и так далее, они начинают терять терпение. Они не могут жить вот все время в этом... Это даже не ад, это...
Дело в том, что они все равно поедут в Россию. Во всяком случае, та часть населения вот Донбасса, ну, соответственно,
да, Луганской только с какими области... настроениями они придут в Россию, да, и чем будут заниматься. То есть это нельзя просто сделать пустой территорией, на которой будут стоять только вот эти вот ополченцы, которые, ну, они, конечно, герои, но при этом, так сказать, масса вопросов к этим людям... все-таки есть, да, и не замечать каких-то негативных вещей, да, тоже невозможно. А то у нас президент звонит лидеру Луганска, да, значит, говорит об обмене там и так далее, а потом там бам, и другой лидер Луганска.
Ну, это вообще очень острая тема, да, там, видимо, не все, так сказать, здорово внутри. Понимаешь, Андрей, я бы тебя понял, если бы ты сказал, ну, вот, давай сейчас обратим внимание на то, что там 3,5-4 миллиона, я думаю, скорее 3,5 миллиона украинцев работает на территории России. Ну, я мог бы возмутиться, так что ты имеешь в виду, создание там какого-нибудь национально-освободительного движения? Другой вариант, я бы тебе предложил. Андрей, ты знаешь, сколько украинских предпринимателей до 2014 года, или, да, до 2014 года имели непосредственные связи с российскими предприятиями? Ты удивишься. 68%. То есть две трети украинского бизнеса, даже больше, имело те или иные
им проще связки. Было, да, а не, им проще было намного работать с Россией.
Но да. Они-то же никуда не делись за 4 года.
Делись.
Часть из них куда-то делась. Но значительная часть, она воспитана на том, что им нужен русский или российский рынок. Они так или иначе не представляют себе свое будущее без участия нашей страны.
Дело в том, что это тоже не совсем так. Значит, за 3 года с сознанием происходят определенные изменения. На Украине к власти пришла группа, достаточно радикальная, да, которая очень жесткие порядки установила, да, так сказать, на Украине на сегодняшний день. Если ты не имеешь определенную совершенно позицию по Крыму, по русскому языку, по тому, как называть Россию и так далее, ты просто, ну, ничтожество полное, так сказать, и тебе жизни там не
более
будет.
Более того, Андрюша, я скорее в твою пользу приведу аргумент, от которого раньше не задумывался. Понимаешь, появилась, если хочешь, некоторая такая профессия русофоба.
Совершенно верно. Поэтому, понимаешь, ведь что, всем прямо вот нравилось в нашей стране там в 30-е годы, когда там шел террор, вот то, что происходит, да, особенно там тем, кто знал. Да не всем. Но люди не могли ничего сказать, они просто боялись на самом деле, да. Притом, ну, ведь мы же знаем, что в любой революции, в любом, ну, сколько процентов было пассивного населения, абсолютное большинство. Сколько участвовало в этой гражданской войне? А абсолютно это большинство просто ждало, чем дело кончится, чем обернется, да, там, и так далее. Поэтому, да, действительно, очень многие ночью под одеялом, там, значит, что-то горько там такое рассуждают. Но они не идут, так сказать, знаешь, на баррикады.
Андрей, вот просто вот это на уровне «да, нет». Я с тобой согласен в том, что какое-то движение с нашей стороны, причем движение достаточно решительное, должно все-таки произойти, может быть, даже в 2018 году. Но я вижу другое. Я вижу, вот мы с тобой потихонечку приближаемся к нашей главной внутренней, так сказать, теме следующего года. Это выборы. Нам же прямо говорят, что мы вам устроим еще на границе с Украиной. Прямо вот под выборы. Об этом говорится совершенно откровенно, в том числе на уровне серьезных американских специалистов, по крайней мере, информационной войны. Ну, так вот сразу возникает вопрос, как вот эти даже успешные какие-то шаги могут проявиться на нашей, так сказать, внутренней арене, на нашей собственной арене.
Знаешь, я прежде чем мы перейдем к нашим действительно вот этим внутренним делам, я согласен с тем, что провокации не только могут быть, они будут обязательно.
Они будут.
Вот. А как на них реагировать, я, видишь ли, для того, чтобы я внятно мог что-то предложить, я должен иметь больше информации, просто вот той, которой ни я, ни ты не допущены в силу ее секретности. Да? А без этого бессмысленно делать какое-то боевое планирование, так сказать, и так далее. Но вот прежде чем мы перейдем к внутренним делам и выборам, я все-таки не могу не назвать, когда мы говорим об итогах года,
Сирию
безусловно, которая... это не надо переоценивать, конечно, да, потому что на Сирию возлагалось очень много надежд. И с точки зрения военной, да, по трем направлениям, так сказать, военно-гуманитарной, чисто военной, военно-дипломатической, все было отработано очень даже неплохо. Необходимого политического результата, да, то, что было, какая ставка сделана, она сыграла не до конца. Нет, сыграло как бы, да, там у России вырос вес, да, так сказать, на Ближнем Востоке и так далее. Но она не стала картой, по которой можно было вот в размен Украины, грубо говоря, так сказать, играть. И даже Эрдоган, вот буквально день назад заявил, все равно Асад террорист, и с ним да. у Сирии нет.
Андрюша, я с твоего позволения тебя перебью. Вот ты знаешь, из чего бы исходил бы сейчас я? Ну, первое, это то, что в политике очень редко приходится выбирать между хорошим и плохим. Чаще между плохим и очень плохим. То есть, куда ни пойдешь, да, все равно могут быть плохие продолжения.
Вот второе, поэтому я никогда не хотел быть политиком.
Второе. А вот ты знаешь, наверное, звучит так как-то очень по-домашнему, а жизнь всегда мудрее. Я вспоминаю для себя достаточно такие емкие, значимые примеры, связанные с Северным Кавказом. Если в 2002 году кто-то мне сказал, что мы сможем наладить отношения значительной частью чеченского, вообще кавказского населения, я был бы более чем осторожен в таких прогнозах. Смогли наладить. Вот как тут материальный фактор, политический фактор смогли,
цена-то вопроса такая, я бы сказал, да. Ох, какая. И с точки зрения материальной, и с точки зрения многого другого, потому что на Чечне зажигают гордые сыны гор не по-детски.
Но...
так.
Знаешь, вот где-то ты, может быть, проявил большую осторожность, чем я, в отношении Украины. Все-таки я чаще всего вспоминаю о том, что если схватка неизбежна, то лучше ударить первым.
Ну, это понятно, ты сказать.
То есть, вот тут не от того, что мы или я такой агрессивный, скорее, наверное, наоборот. А вот я в этой ситуации просто не представляю, что мы можем предложить.
Сидеть просто если просто мы издать... ударим первым, то в плане, так сказать, последующей информационной волны, конечно, будет вот именно эта самая российская агрессия там, и так далее. С другой стороны, действительно, сидеть и ждать, пока тебя накроют залпами, да, значит, это не сильно, так сказать, такая веселая штука. Я не знаю, еще раз говорю, да, что у меня не очень хорошее впечатление от вот этой главной нашей занозы, как все развивалось в 17 году. Я недоволен, грубо говоря, нами. Вот. Прогноз мой не очень хороший. Что касается Сирии, да, еще раз говорю. А это да. Это вот, да, это военная победа. Да, это победа, которая вот так вот провозглашена действительно во время предвыборной уже кампании президентской. Но она не будет, к сожалению, для нас иметь того значения, которое бы очень бы хотелось, чтобы она имела. Да, вот, к сожалению.
Ты знаешь, давай больше на что обратим внимание. Все-таки это была одна из самых технологичных операций за всю историю, думаю, даже и в том числе Советского Союза.
Да, я в этом смысле я согласен. Это абсолютно блестящая вещь, минимальные потери. Что хорошо, мы действительно обалдевшему миру продемонстрировали то, чего от нас никак не ждали. То есть вот Сирия показала, что мы намного сильнее. То есть нас-то до сих пор представляют таким пьяным медведем, который читает газету «Правда», пьет водку и ходит с автоматом Калашникова по ночным клубам. Да? И вот это вот выверенность, да, значит, вот эти вот действительно минимальные потери и тщательность такая, аккуратность такая, несвойственная вообще русскому человеку, да, в отношении в том числе своего же личного состава, я бы сказал, не то что на уровне, я думаю, даже вот превосходя, потому что как раз вот западная вот эта вот коалиции из десятков стран, да, она-то действовала на этом же театре гораздо менее эффективно, менее
это,
успешно,
знаешь, я вот не могу
более
не
грязно так.
Оценку, которую дал мой бывший командующий на Северном Кавказе, генерал-полковник Молчинской, мы с ним встречались и обсуждали в том числе ситуацию в Сирии. Я вначале даже как-то удивился его фразе, а затем, ну, как-то решил, что она достойна осмысление. Говорит, знаешь, Борис, мы не превосходство там проявили, продемонстрировали, а совершенство. Как это? А вот сейчас я, да, как-то вспоминаю его слова.
Нет, ну действительно, я могу сказать,
конечно, что... я имею в виду, конечно, военно-технический, конечно, фактор.
Ну, военно-технический, военно-дипломатический, военно-гуманитарный, да. Я тебе скажу, все-таки мы оба с тобой люди, которые бывали и подолгу на Ближнем Востоке, в силу, значит, службы, которые мы имели там непосредственное отношение. То есть мы в каком смысле все-таки не дилетанты, которые совсем так вот уж какими-то странными глазами на все это смотрят. И я тебе скажу, что я... У меня не было страхов каких-то, когда мы входили, так сказать, в Сирию. У тебя больше, кстати, волнения было. Ты считал...
Да, потому что я считал, что без сухопутной операции обойтись будет очень сложно.
Да. Я помню эти наши, так сказать, разговоры и так далее. Но все равно я думал, что будут потери значительные, да. Мы можем там, ну, если не завязнуть, то подзавязнуть, как бы, да, там... И так далее. То есть я не ожидал такой вот успешности, да, и ты, я думаю, не ожидал.
Не ожидал,
да?
И это... скорее был, ну, таким не слишком явным пессимистом. То есть вот так.
Ну, и вот приятно, что называется, ошибаться в хорошую сторону, да, это я согласен, так сказать, это так, но это... Увы, один из немногих таких успехов.
Ты знаешь, Андрей, вот может быть, вот такую формулу есть смысл обсудить. Вот смотри, идет спокойное строительство Керченского, или, как уже сейчас говорят, Крымского моста. Сколько об этом и на Западе, особенно на Украине, судачат. О том, что это вообще абсолютная декорация к выборам президентским нашим и так далее. А строительство идет. Я думаю, что ну, ни один такой сколько-нибудь ответственный человек не выразит сомнения по поводу того, что достроят. Может быть...
Если бомбить вот безо... не буду сверху.
Ну вот если, да. Может быть, вот какая-то такая политическая мудрость состоит в том, чтобы просто вот делать, что положено. А ну пусть будет, политологи, будет, да. Да, обсуждают там какие-то варианты.
Ну, вот это та мысль, которую я хотел как раз сказать в плане не пассивности какой-то, да, что именно делать. И в каком смысле, и будь что будет. А не сидеть, еще раз говорю, сиднем и ждать.
Еще сюда бы я добавил. Не стоит себя пугать больше, чем на то рассчитывают наши недруги.
Совершенно верно. А то вот задавим, задушим, убьем, так сказать, такая чисто блатная манера, да? Разорвана в клочья ваша экономика, да? Ну, экономика, не сказать, что прям блестящая, так если экономические какие-то итоги подводить, но значит, планируемого ужаса и краха не случилось.
Ну да, обстановка напряженная, с момента возникновения такого словосочетания.
Совершенно,
да?
Верно. Поэтому я считаю, что ну, в общем, 18-й год должен стать в каком-то смысле годом действия.
Ну, вот. По крайней мере, я думаю, что по Украине, а вот нам никуда не деться. Вот мост мостом, а вот что-то должно произойти. По Сирии, в данном случае, и вообще по Востоку, я был бы менее решительным в этом смысле, потому что слишком много неизвестных. Ты вот назвал
слишком
несколько
фактов. Слишком много неизвестных, не слишком много, так сказать, таких вот игроков, которые очень...
Которые играют сами по себе вам.
Которые играют, конечно, тут... сами по себе, и главное, что сразу за все цвета. Да, которые так непринужденно совершенно меняют позиции там и так далее. Да, действительно, обстановка-то такая, как бы, с одной стороны, там, я не знаю, там, Эрдоган тот же самый, да, он там, дальше некуда ссориться с Западом и с Америкой и все такое прочее, только ему деться от этого Запада некуда, да, по целому ряду направлений. Дальше определенной линии, да, так сказать, отойти ему будет... трудно, да, там, Саудовская Аравия, там, ну, приезжал король сюда, ну, здорово, да, так сказать, ну, сделали какие-то, так сказать, такие там движения и так далее, все равно это ближайший союзник Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, нравится это кому-то или нет.
Более того, старающийся как можно больнее уколоть Иран.
Это, безусловно.
Это тоже, кстати, достаточно серьезный фактор,
достаточно
если мы оцениваем
фактор,
да, события 2017 года.
А если мы говорим про тот же самый Иран, при всем противостоянии Ирана со всем миром, да, так сказать, Иран никогда не будет вести в отношении России политику дружбы, союзничества и так далее. Да? Как говорится, как говорил Швейку старый сапер Водичка, плохо ты мадьяр знаешь, да, значит, и был он в этом совершенно...
Ну, давай так, что пока, чтобы прав. Повеселить наших слушателей. Ты знаешь, как по-персидски звучит понятие «строевой шаг»?
Нет.
«Сулуфей».
А знаешь, что это такое? Соловей-пташечка, да?
Соловей-соловей-пташечка.
Соловью-пташечке мы передаем большой солнечный привет. Значит, они когда... Дело-то в том, что от казаков пошла династия-то, так сказать, Пехлеви, да, значит, это дикая дивизия.
Да? Ну, во всяком случае, казаки там были и вот оставили такой термин. Но мне кажется, мы достаточно подробно поговорили о таких вот жгучих, так сказать, темах международного порядка. По стране теперь?
Ну, по стране неожиданно совершенно оказалось, что у нас Владимир Владимирович Путин, так сказать, идет в президенты. Это никто не ждал, так сказать, и вдруг оно грянуло. Вот. Да не один. Вот. А с Ксенией Собчак, ну, правда, еще вот этот колхозник Грудинин добавился, так сказать, к этой интересной... тройки, да, значит, лидеров. Я так скажу по поводу итогов года, внутренней политики и так далее, да. Мне в какой-то момент это все стало ужасно неинтересно. Вот просто ужасно неинтересно. Потому что все это здорово, важно и так далее, только все это какое-то ненастоящее. У нас внутренняя политика в стране перестала быть драматичной. А драматичной она может быть, когда там есть какой-то, ну, хоть какой-то фактор непредсказуемости. Когда это все расчерчивается, так сказать, как чертеж военного самолета, где одна деталь должна подходить другой совершенно в стык и абсолютно герметично, да, ну, слушайте, это уже не художественный фильм, а военное производство, да, и это немножко про другое мы говорим. Это не означает, что я там очень хочу, чтобы какой-нибудь там Навальный участвовал в каких-нибудь выборах. Мне Навальный глубоко омерзителен просто. Просто вот всем, как физически, так сказать, политически, там, по всем своим составляющим, это совершенно, так сказать, не моего романа человек и так далее. И я не поддерживаю эту вот идею, значит, что вот он все равно, там, значит, там его в дверь, он в окно и так далее. Вот, не в этом дело. Но, как сказать, вот любой выборный процесс... Вот почему было интересно смотреть выборы президента в Америке, да? А потому что в итоге непредсказуемый совершенно результат, да? И какая-то такая борьба до последнего, да?
Ну, ты рассуждаешь как сценарист, хотя многие вещи...
Я же не политик.
Да.
Я не политик, я рассуждаю
как сценарист.
Я тоже не политик.
Да. Знаешь что, я позволю себе такую парадоксальную идею. Одна из наших главных внутриполитических проблем – это отсутствие оппозиции. Оппозиции злой, оппозиции
интересный,
разумной.
Честной.
Да, и самое главное – оппозиции, которая знает не как разломать, а что сделать. Сделать. Вот
конечно,
беда в чем. Да. Так что на этом фоне обсуждать те или иные кандидатуры я бы сейчас не стал. Но вот это первая и главная мысль, которая меня посещает, когда я вот какие-то ролики вижу и так далее. Я думаю, нет смысла обсуждать вот те там призывы, те тезисы, которые несерьезны изначально. Я не экономист, но я вижу, что, призывы одного из популярных кандидатов или претендентов в кандидаты, так будет сейчас пока правильнее, состоит в том, чтобы обратить внимание, там, скажем, на развитие отношений внутри бывшего Советского Союза, а с другой стороны, прекратить поток мигрантов. Вот как одно с другим. Ну, вот это одна из формул. Вот знаете, что вот как там, кто хочет жить нормально? Да все хотят жить нормально. Ну, тогда давайте заберем из песочницы плохих и приведем хороших.
Редкий случай, когда мне очень интересно было смотреть телевизор, это когда в гостях у упоминавшегося здесь уже Соловьева, значит, да. Строевошагова, вот так вот, значит, была вот Ксения Собчак. И они устроили, так сказать, они устроили такой хороший срач, они устроили в эфире. И я настолько обалдел, что я, так сказать, это было, по-моему, чуть ли не 23 ноября.
Да, значит, где-то тогда.
Я даже день запомнил, что со мной бывает очень редко, да. И они, вот такое ощущение, что они бы уже, так сказать, скоро просто перейдут на мат. То есть они уже до какой-то сортирной темы, так сказать, дошли, да. И это было интересно вот с точки зрения того, что отдают.
Андрюша, да? А какое отношение это к политике-то имеет?
Никакого, я как раз в этом смысле. А буквально недавно, когда состоялось выдвижение коммунистами колхозника Грудинина, да, значит, и так далее, его снова позвал к себе Соловьев. И вот я пытаюсь вспомнить сейчас, про что он говорил. Это такое было, вот человека выдвинули в президент, и дальше он стал говорить настолько обтекаемо, осторожно, так сказать, и вот так, ну, общими какими-то словами. И я подумал, а какое это к политике имеет отношение? Да тоже никакого.
Андрюш.
Это такой вот балаганчик, в котором разыгрываются роли, да, вот ты Мальвина, вот ты Пьеро, вот ты вот это вот, а вот тут, а ты вот Буратин.
Вот видишь, я уже упомянул о значении или необходимость.
Политика — это жаркая кровавая схватка с непредсказуемым результатом, так сказать, и последующими какими-то, так сказать, изменениями, да, так сказать, когда одни кланы рушатся, другие приходят, там, значит, еще что-то такое. Вот что такое политика.
Я говорю, что-то я упомянул о роли оппозиции, и второй момент, мне кажется, он также имеет право на обсуждение. Это создание школы по выпуску, по выращиванию административных кадров.
А кто же будет создавать-то эту школу?
Ну, в данном случае, ну, нынешняя власть, а
да,
куда же делать?
Нынешняя власть, она так и
я
будет.
Я не знаю, к чему приведет вот этот проект, эта программа по подготовке
молодых лидеров. Какая школа административных кадров? Боря, у нас весь этот год сокращалось количество средств массовой информации, если брать вот конкретно наш вот город. Не росло, а просто так вот сжималось, ссыхалось и так далее. Про какую школу и кто это будет выращивать?
Я скажу больше. Я позволю себе откровение одного из известных наших политиков. Я вот с ним относительно недавно разговаривал. Я поразился вот его реплике. Так что, Питер, свое телевидение потерял? И вот как-то я как-то вот не задумывался об этом. А человек со стороны знает о том, что в Петербурге, ну, вообще не стало своего телевидения.
Петербург, смотри, вот Пятый канал, да? Вот к вопросу о политике, к вопросу о культуре, кстати говоря, да? Я помню очень хорошо, когда стали Пятый канал там реформировать, переделывать там. Фокина Марина, как там на нее ругались, плевались, говорили, во что вы превращаете, да, там, потому что все помнят Пятый канал, который там потрясал.
Куркова,
да. Невзоров, да. Правдюк, там еще что-то там. Пятое колесо, не пятое колесо, там. Властители дум. Тогда. Потом. К чему пришли? А это больше не... Это больше не телеканал вот в каком-то нашем старом понимании. Это самая натуральная кинобудка, где все время идут одни сериалы, так вот это чесом они идут. В день несколько выпусков новостей, а, собственно, и все.
Андрюш, более даже жесткий вопрос.
Вы причем сериалы старые, есть... да, так сказать, не они все время одинаковые. С тобой да, там, значит, да, и есть еще программа «Истории из будущего», где брат Ковальчука, так сказать, ее ведет, так сказать, в общем-то, так сказать, каждую неделю. И что-то еще наше советское там чего-то, да? И все.
Да вот я что-то не смотрю сейчас телевизор, более того, тоже слышал.
И все.
Вы понимаете, что существуют риски раскола поколений, раскола ли по поколениям телевизора и интернета. А вот я не вижу в данном случае никакого раскола, в том смысле, что, по крайней мере, в Питере телевидение действительно... Ну, в том варианте, в котором она была раньше, просто отсутствует. Это вот моя оценка как телезрителя потенциального.
Нет, ну, это вещь очевидная, но дальше вопрос. А за это кто-нибудь отвечает? Вот, а за такой вот результат кто-то с кого-то спросит? Или такой результат будет признан замечательным? Потому что там есть менеджеры, которые с цифрами придут и скажут, зато это все рентабельно, так сказать, и так далее. Им, конечно, хочется ответить, что если вы порноху будете показывать, то это еще более рентабельным будет. Понимаете, если аптека торгует кокаином, это очень процветающая аптека.
Андрюш, это, наверное, мы с тобой правы, что отошли от вот такой тематики там украинской, сирийской. Я думаю, что абсолютное большинство наших, так сказать, участников, соучастников нашего разговора, ну, просто очень далеки от этого. А вот что касается родного телевизора, я думаю, что это что-то, вот, во всяком случае, куда более близкое. И
вот, понимаешь...
Об этом человек задумывается.
Я бы сказал еще, так сказать, вот у нас еще что всегда вот было святое? Да, русская культура, российская культура и там русский спорт, да? Чем мы гордились, что нам было важно там и так далее... И здесь уж нам никто не мешает. Никакой Запад там, значит, он не может санкциями, да, так сказать, запретить кому-то писать книги или ставить какие-то фильмы, да, так сказать, или там спектакли, или рисовать картины, или прыгать выше всех. И вот что меня смущает, заканчивающееся в 2017 году, это уже коротко, да, так сказать, и так далее. Мы не знали, как мне думается, такого унижения вот, по линии спорта, да, какое мы испытали вот в этом году. Тут можно долго говорить, там, справедливо-несправедливо, доказательно-недоказательно, да, но победу в Олимпиаде сочинской у нас сумели отобрать, грубо говоря, да. Я полагаю, что глубоко несправедливо, да, так сказать, забыли вообще, что такое презумпция невиновности, при том, что... Но я же говорил уже, год глобального сбрасывания масок, да? А мы можем себе это позволить. А мы считаем вот так, и ничего вы с этим не сделаете. Вот у нас есть беглый этот идиот, значит, профессор Родченков. Мы, значит, считаем, что он говорит правду. И все, как бы, имеем право. Странный очень ответ президента о том, что да, я знаю, кто его брал на работу, я знаю, кто это. Ну, что ж теперь делать, типа? То есть, как это, что ж теперь сделать? То есть терпеть вот это, никого опять не наказывать, тот, кто, так сказать, это все допустил и так далее. Значит, я считаю, что страна перенесла с вот этими всеми допинговыми скандалами, с неразрешением нашей сборной приходить на Олимпиаду в Корее под своим флагом, гимном, в цветах национальной сборной и так далее. Это действительно... национальное унижение, что ты там как там не разжевывай, да? И, безусловно, за такие вещи, если это расценивать как поражение, поражение должно чему-то учить, и у поражения обязательно должны быть ответственные, да? Вот поражение всегда стремится остаться сиротой, но, извините, как бы, да, давайте-ка посмотрим, кто за что отвечал, так сказать, кто где в чем виноват. Так внутри себя хотя бы разобраться, да, так сказать, и... Но, как мне кажется, по крайней мере, я не вижу, чтобы вот кто-то конкретно... Вот все, всех собак повесили на этого придурка, который под охраной ФБР. Но, извините, я не уверен, что здесь один единственный ответственный, потому что, действительно, человеку было масса вопросов и проблем, а он продолжал занимать свои какие-то
позиции. Андрей,
я с
тобой абсолютно согласен, что это, конечно же, очень серьезный удар по нашему не просто самолюбию, а по нашему достоинству. Как правильнее поступить в этой ситуации, я тебе честно скажу, я не знаю.
И я не знаю. Да я не претендую на то, чтобы даже высказывать какое-то свое мнение. Потому что я не большой поклонник спорта, я не смотрю эти Олимпиады, потому что для меня это давно не спорт. это шоу, и это шоу-бизнес, и это не наш шоу-бизнес, да, давным-давно. А мы немножко в подтанцовке.
Беда
здесь.
Беда в том, сказать, что мы опять-таки, как и применительно к международным событиям,
не можем предложить...
Не можем предложить альтернативу. Совершенно... Ну, черт возьми, если бы кто-то сказал, а вы знаете... Пусть идет эта Олимпиада туда, куда пошло Евровидение. Ну хочется вам
да, этим я согласен,
заниматься.
Это не
зато мы.
Зато мы предлагаем что-то свое, а мы не предлагаем. Я согласен, как бы, и я считаю, что вот это не предложение, это тоже такой вот немножко неутешительный итог. Что еще, так сказать, мне хотелось бы сказать про ушедший год? Вот то, где мы можем, могли бы и должны бы, были бы что-то предложить миру. И никуда бы мир не делся, если бы действительно вот это имелось. Это вот культура, да? И у нас есть министр культуры. С ним показывают большие интервью. Он проявляет эрудицию, ходит, так сказать, говорит такое, ну, в галстуке.
Ох, как ты любишь, Владимир
Владиславович. А знаешь почему, Боря? Потому что если ты министр, и ты вот в это сложное время отвечаешь за это направление... У тебя должны быть неоспоримые успехи. Мне на самом деле плевать, товарищ Мединский, какая у вас диссертация. Потому что не в ней дело. Да, там, как бы я не шизоид из этих диссернетов, да, который будет цепляться к каким-то вещам. Тем более, что по некоторым взглядам, которые там были высказаны, я как минимум могу сказать, они действительно спорны, но это не абсолютная какая-то чушь, да, так сказать. Это, ну...
Ну да.
Своеобразно, как бы, да, там многие консерваторы скажут, что нет-нет, но не я в данном случае, да, это не в этом дело. Я хочу сказать, что мы должны потрясать мир своими фильмами, сериалами, спектаклями, картинами, скульптурами, музыкой. Вот абсолютные мировые шлягеры должны быть. А их нет. Потому что... И нет не потому, что мы сделали, а где-то не оценили. Мы не сделали того, что могло бы быть оценено. Потому что сейчас век интернета. Сейчас невозможно, да, вот зацензурить. Да, там, как... Вы сняли прекрасный фильм. Прекрасный фильм. Вы сняли, его никто не смотрит. Да ерунда. Так устроен сейчас рынок, да, вот этого всего. Сняли испанцы прекрасные фильмы, там, «Капитана Латриста», да? Нашлись люди, которые перевели его, так сказать, с испанского на русский и запустили, так сказать, и в интернете он пошел, так сказать, пошел и пошел, да? А у нас-то что? А ничего. А должно быть по принципу, как 10 сталинских ударов, да, вот таких вот, так, беспощадных и кладущих, вот не любим русских. Блин, ну что они сняли, а? Ну невозможно же это не читать-то как бы, да? А у нас министр начинает отчитываться и говорить о том, сколько шурупов поставили в какую библиотеку и где там что-то завернули, полочки, елочки, так сказать. Это не про культуру, это про хозяйство.
Андрюш, я все равно, я вот как-то изо всех сил хочу вот что-то такое первостепенное в моем представлении отобразить. Это все-таки начинается, или все начинается с мозгу, с идеи. Вот дело не в количестве фильмов, а что изначально стоит в качестве замысла, в качестве концепции. Концепции смелой, глубокой. Вот с чего начинается. И когда конечно, в этом дефицит,
так нет, так дефицит...
То отсюда и все прочие проблемы.
Так этот дефицит возникает не от того, что резко поглупели, а от того, что определенная совершенно атмосфера, где невостребованным становится тот, кто этот оригинальный концепт может предложить, а еще он еще и ничего не стоит. Так, ну, как бы, и что ж на это тогда тратить, так сказать, какие-то силы? Вот в чем проблема-то. Вот скажи мне, пожалуйста, вот книга событий, так сказать, этого года у тебя есть какая-то? Вот ты прочитал, неважно, какую книгу, но она написана в этом году, и это книга событий, которая тебя вот, ну, потрясла, зацепила, так сказать, и ты просто вот реально так обалдел.
Знаешь, нет.
Замечательно.
Я о другом скажу. Миш, я занимался более таким... локальным делом. Вот очень хотелось мне к столетию сделать издание, или помочь, так сказать, изданию книги, где бы были авторы красные и белые. Ну, в конечном счете, эта книжка вышла, я не буду ее рекламировать, кто хочет, найдет. Но она несколько иначе была построена. Она была названа так: «Поэзия Первой мировой». Ну, понятная то есть логика. Вот это то, с чем я, в общем, чем я занимался с большим интересом. Я вот благодарен и Борису Орлову, и Анатолию Соколову. Это петербургские литераторы, которые непосредственно занимались подбором материалов. И, в конце концов, вот получилось такое издание. Вот я был увлечен, потому что мне казалось, что столетие – это тот повод, когда каждый должен что-то внести, особенно тот человек, который себя, ну, так или иначе видит, ну, вот в русле, что ли, какого-то литературного творческого процесса. Вот поэтому я такое внимание уделил вот этой книге. Что касается всего остального, то, честное слово, просто ничто не заворожило. Может, потому что я постарел.
Нет, не поэтому. Я тебя уверяю, да, так сказать, если бы случился настоящий шухер, по любому, так сказать, поводу, да, до тебя бы обязательно долетело.
Наверное.
Понимаешь? Потому что шедевр, он устроен так, что он никогда не остается незамеченным, да. Или не шедевр, или бестселлер, там, или еще что-то. А этого, к сожалению, не было. И я скажу так, получилось, нам надо заканчивать уже потихонечку, да. Получилось так, что вот этот год уходящий, он... Вот мы сейчас говорили даже больше о каких-то печальных вещах, о каких-то нереализованных вещах, да, о каких-то... о том, что не сбылось, а должно было бы сбыться, да. И может показаться так, что мы какие-то такие пессимисты, которые не замечают строительство Керченского моста, значит, Баклан-арены, которую ни один баклан склевать не может, так сказать, там уже играют вовсю, и крыша раздвигается. Да нет, дело в том, что просто вот этот вот позитивный отчет, как много было всего хорошего настроено за этот год, вы все увидите на наших федеральных каналах, там уже, так сказать, молотят об этом достаточно плотно. И это не вранье, действительно, и строится, так сказать, и то, и другое, пятое, десятое, да. А что позитивного в том, что не случилось и не сбылось, и не получилось? Я скажу так. Вот в том, что не случилось каких-то прорывов в 2017 году, есть серьезная доля надежды на то, что это может реализоваться в 2018.
Да, мы с тобой это обсуждали, и я с этой мыслью ушел, и даже вот сейчас я думаю, чем нам завершить наш разговор. Да, пожалуй, это вот такая центральная мысль, что не было ничего такого, чтобы, ну, как-то стало препятствием для нашего развития, нашей жизни на следующий год. И потом,
Андрей... Я бы сказал так, есть куда работать.
Есть. И потом, ты знаешь, ну так устроен человек, что в основном он думает о проблемах и очень редко посвящает свое время, свои душевные силы тем достижениям, которые очень редко, опять-таки, приходят в его жизнь.
Потому что мы еще так привыкли, что мы такая страна, мы такой народ, что какие-то выдающиеся достижения мы очень часто оцениваем просто как норму. А не как нечто...
Так в чем-то и слава богу, значит, вот уж так замах, значит, должен быть.
Должен быть замах, обязательно должен быть замах. И я всем желаю достойно проводить этот год. Он для нас очень тяжелый был, там злые люди пытались обижать и все такое прочее, так сказать. Но я хочу сказать, что... С приключениями всегда интереснее, чем без приключений, да. Другое дело, что в приключениях же никогда не знаешь, чем они кончатся, да. То ли заяц убежит от волка, то ли, значит, не убежит, то ли они вообще подружатся, да. Я желаю всем, чтобы был интересный следующий год, но чтобы опасных приключений было поменьше. Я желаю, чтобы всем нам было интересно. Я желаю, чтобы здоровье у всех было на том уровне, когда ты способен оценить интерес вот этот, как бы, да. Ну, я надеюсь, что все-таки Россия без каких-то особых потрясений сможет в наступающем году реализовать себя.
Знаешь, Андрей, мне нечего, собственно, вот такого особенного добавить к твоим словам. Вот я возвращаюсь к тому, что мы обсуждали. Я бы хотел, чтобы продолжалось спокойное строительство, ну, образно говоря, вот этих Керченских мостов. Я хотел бы, чтобы следующий год оставил пример того, где мы выглядели совершенно.
И пусть, вот, пожалуй, и пусть это будет не война.
И пусть это будет не война.
С наступающим Новым годом, дорогие друзья.
С наступающим Новым годом. Счастья вам.
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».